В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 14 февраля, в Тбилиси 22 часа, в Сухуми и Цхинвали 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса в нашей программе. Служба по расследованию Министерства финансов Грузии сообщила сегодня об аресте 16 человек.
Указанные лица изготовили и использовали поддельные документы с целью злоупотребления материальными возможностями государственной программы страхования.
Сегодня в Грузии началась регистрация абитуриентов.
За Георгий и его русскоязычными одноклассниками остается выбор – либо готовиться к поступлениям за пределами страны, либо быстрыми темпами овладевать армянским или азербайджанским языками.
Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
Главных новостях. В Грузии задержано 16 сотрудников Министерства здравоохранения и представителей ведущих страховых компаний страны. В столице Египта Каире новая волна демонстраций. В центре Кабула сегодня произошел мощный взрыв. В Грузии задержано 16 сотрудников Министерства здравоохранения и представителей ведущих страховых компаний страны. По информации следствия, задержанные присваивали деньги, выделенные для социально незащищенных лиц. С начала февраля Счетной палатой было выявлено, что из 284 миллионов, выделенных государством на государственную программу страхования, на население было потрачено всего 40%. Карантин в школах самопровозглашенной Республики Южная Осетия продлен на неделю в связи с возросшим количеством заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. По словам главного санитарного врача Южной Осетии Марины Кучевой, в основном заболевшие дети. В связи с этим мы рекомендовали Министерству образования продлить карантин в школах до 20 февраля включительно, сказала Кучева. 15 февраля президент самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей Багапш встретится с представителями абхазских и российских СМИ. Пресс-конференцию, приуроченную годовщине второй инаугурации де-факто президента, организует абхазский медиаклуб «Айнар», сообщает Абсны Пресс. Учитывая множество проблем, стоящих перед Абхазией и в настоящее время, начиная от сложной международной обстановки, отказ Грузии от подписания мирного договора с нашей страной, учитывая многочисленные внутренние сложности, социальные, политические, экологические, финансовые, правление второго президента республики можно назвать в целом успешным, отмечается в пресс-релизе медиаклуба. Глава МИД Грузии Григол Вашадзе 17-18 февраля посетит США с официальным визитом. По словам заместителя министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе, в рамках визита Вашадзе встретится с госсекретарем США Хиллари Клинтон, конгрессменами и другими официальными лицами администрации США, передает новости Грузии. По словам замминистра, в ходе встречи Вашадзе и Клинтон будут рассматривать результаты и планы сотрудничества Грузии и США в рамках Хартии стратегического партнерства, подписанной в январе 2009 года между двумя странами.
Эхо Кавказа. Новости.
В столице Ирана Тегеране полиция не допустила сегодня проведения оппозиционного митинга в поддержку восстания в Египте и Тунисе. Однако сотни людей собрались на митинг в городе Исфахан в центре страны. Власти Ирана запретили лидерам оппозиции проводить отдельный митинг и призвали выражать солидарность с участниками массовых волнений в арабских странах в рамках правительственных акций. На сайте одного из лидеров оппозиции Мирхасейна Муссави говорится, что полиция заблокировала его дом и прервала телефонное сообщение с ним. В 2009 году силы безопасности Ирана жестоко подавили антиправительственные выступления в Тегеране. В понедельник, 14 февраля, распущен кабинет министров палестинской автономии, рассказывает Элла Котлер.
На утренней встрече палестинского кабинета министров все правительство автономии подало в отставку.
По сообщениям палестинского информационного агентства МААН, роспуск кабинета был запланирован еще в ноябре 2010 года, но откладывался из-за событий в Тунисе и в Египте. Формированием нового правительства будет заниматься прежний премьер-министр автономии Салам Фаяд. Ожидается, что формирование нового кабинета займет около 2 недель, а число министров сократится с 24 до 19. На данный момент в правительстве автономии пустуют 8 министерских кресел. Средства массовой информации автономии утверждают, что перестановки в правительстве связаны с отставкой главы палестинской группы на переговорах с Израилем Саиба Эль-Ката. Его отставка была вызвана публикациями Wikileaks о том, что группа была якобы готова на серьезные уступки израильтянам. Элла Котлер, Радио Свобода, Израиль.
Журналист британской газеты «Гардиан» Люк Хардинг, прибывший в субботу в Москву, теперь должен получить новую аккредитацию в российском МИДе. 5 февраля Хардингу было отказано во въезде в Россию, и уже на борту самолета, летевшего из Москвы в Лондон, ему вернули паспорт с аннулированной визой. Российский МИД тогда сообщил, что Хардинг, московский корреспондент «Гардиан», нарушил правила журналистской аккредитации. Новая российская виза была выдана Хардингу в пятницу российским посольством в Лондоне. Эксперты НАТО невысоко оценивают боевые качества российской армии, утверждают американские дипломаты из миссии США при штаб-квартире Североатлантического союза в Брюсселе. Депеши, содержащие оценку состояния российской армии, были обнародованы сайтом Wikileaks. Среди главных проблем российских вооруженных сил в НАТО называют устаревшую боевую технику и недостаток личного состава, а также плохую координацию между действиями различных родов войск. По оценкам НАТО, российская армия может осуществлять небольшие операции на западных рубежах страны, однако участвовать в крупномасштабном военном конфликте с использованием обычных вооружений ей не под силу. В столице Египта Каире новая волна демонстраций. Тысячи людей, в том числе банковские служащие, водители общественного транспорта, водители машин скорой помощи и сотрудники туристических фирм, собрались в разных частях Каира с требованием повышения зарплаты. На площадь Тахрир, ранее очищенную от участников многодневных антиправительственных акций, вышли 200 полицейских. Они демонстрируют солидарность с протестовавшими и винят бывшего министра внутренних дел в расколе между народом и полицией.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Боджоришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Служба по расследованию Министерства финансов Грузии сообщила сегодня об аресте 16 человек. Из них 7 сотрудники Министерства по делам защиты здоровья, труда и соцобеспечения. Остальные – представители страховых компаний. Чиновники министерства подозреваются в халатности, а сотрудники страховой службы – в неправомерном использовании почти 6 миллионов лари, предназначенных для обслуживания социально незащищенных слоев населения. Подробности в материале Лелы Кунчулия и Беслана Кмузова.
7 страховых компаний Грузии – Альфа, Архимед Глобал Джорджия, Алдаги BCI, Имеди Эль, Ирау, IC Group и GPI Holding – подозреваются в присвоении денег, направленных государством на нужды социально неимущих. В коррупционной схеме участвовали сотрудники Агентства социальной защиты. Об этом заявил сегодня на брифинге заместитель начальника Следственного управления Минфина Грузии Мамука Гилигашвили. Указанные лица изготовили и использовали поддельные документы с целью злоупотребления материальными возможностями государственной программы страхования, которые взяли на себя страховые компании. Они не распространялись среди социально незащищенных слоев населения полагающиеся им страховые полисы. Тем самым они уклонились от предоставления соответствующих медицинских услуг, сказал замначальника следственного отдела. Коррупционная схема была проста. Деньги на страхование малоимущих выделяло государство. Они поступали в местные отделы социальной службы. В дальнейшем сотрудники социальных отделов выдавали страховые полисы гражданам с задержкой. Как установило следствие, порой задержки составляли 10 месяцев. И все это время чиновники отчитывались, что социально незащищенные граждане получают медицинское обслуживание. Первый заместитель главного прокурора Давид Сакварилидзе рассказал, что в прокуратуру обращались люди, которые не смогли получить медуслуги по своим социальным полисам. Оказалось, что полисы-то им выдавали, но в базе данных страховых компаний и социальной службы эти полисы не были учтены. Таким образом, полисы превращались в ничего не значащие бумажки, и больницы отказывались обслуживать людей. Как отмечено в отчете Министерства финансов, их обеспокоенность была вызвана февральским отчетом контрольной палаты. Согласно этому отчету, госпрограмма страхования здоровья распространялась на 800 тысяч граждан Грузии. Государство затратило на это 280 миллионов лари.
Но 60% средств так и оказались нереализованными. В итоге страховые компании получили прибыль в 180 миллионов лари. Однако здесь следует отметить, что эти 180 миллионов осели в страховых компаниях по легальной схеме. Компаниям заплатили деньги за предполагаемое количество медуслуг, а реально населению потребовалось меньше. Средства были потрачены только на 1/5 застрахованных, говорится в заключении контрольной палаты. А вот афера, в которой были вовлечены 16 задержанных, принесла гораздо меньший финансовый ущерб – всего 6 миллионов лари. По мнению представителей контрольной палаты, следует менять систему страхования здоровья в целом, чтобы избежать и системных потерь, и урона от фальшивых страховых полисов. Беслан Акмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В российских СМИ появилась информация о возможной смене премьер-министра де-факто Республики Южная Осетия. По данным журналистов, инициатором отставки Вадима Бровцева стала администрация президента России. А с Эдуардом Кокойты этот вопрос только согласовали. Рассказывает наш корреспондент Жанна Тарханова.
Российская электронная газета «ВЕК» сообщила, что в ближайшее время пост председателя правительства Южной Осетии должен занять заместитель начальника управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владислав Гасумянов. В конце 2008 года за участие в отражении грузинской агрессии он был награжден президентом Южной Осетии Эдуардом Кокойты орденом дружбы. Ссылаясь на источники в администрации российского президента и в правительстве, газета «ВЕК» утверждает, что вопрос с кадровым усилением юго-осетинского направления решен в Москве и согласован с президентом республики Эдуардом Кокойты. Однако юго-осетинские СМИ ничего не сообщают о возможной смене премьер-министра республики. Напротив, местные издания пишут о том, что Вадим Бровцев обсуждает на совещании приватизацию объектов госимущества, инспектирует строительство автодороги Цхинвал-Ленингор. Ни для кого не секрет, что отношения между президентом Кокойты и премьер-министром Бровцевым окончательно так и не нормализовались после кризиса весной прошлого года. В то же время эксперты обращают внимание на то, что при президенте Кокойты сменились уже 5 премьеров. Немного шансов сохранить свою должность, полагают эксперты, и у Вадима Бровцева. Юго-осетинский премьер вышел из-под контроля Эдуарда Кокойты. Так считает оппозиционный общественный деятель Тимур Цхавребов.
Я сам присутствовал на той сессии, где представляли Бровцева. Те люди, которые сейчас выступают против него, сидели там же. Молчали, потому что этого человека привел президент. Если бы они действительно родились за Осетию, то они бы там его спросили. Зачем ты пришел? Какие у тебя планы? Сейчас они что-то внутри не поделили. Я считаю, что человек должен поработать, проявить себя. Я не знаю, хороший он или плохой. Но против него, что выступать против него? Значит, он перестал подчиняться им. Вот и все.
Мои собеседники из числа экспертов заявили, что не считают деятельность Вадима Бровцева на посту премьер-министра эффективной. И проблема здесь не в конфликте с президентом, утверждает преподаватель Юго-Осетинского университета Эльбрус Цацаев.
Видимо, в Москве, проанализировав ситуацию, пришли к мнению, что Бровцев не справляется с возложенными на него обязанностями и очень вяло идут там восстановительные работы, идет расхищение средств. Бровцев первый, кто отвечает, даже не столько президент, но премьер-министр. Видимо, туда направляется человек, который более компетентный в этом вопросе. А в чем заключается компетентность? Не просто знание там, решения конкретных экономических вопросов, но и умение налаживать какие-то отношения с людьми, проживающими там, который как-то связан с Кавказом, который сможет решить вот эти проблемы.
Профессор, доктор социологических наук Хасан Зуцев неоднократно проводил экспертные опросы в Южной Осетии. На его взгляд, правительство Вадима Бровцева не справляется с возложенными на него задачами.
Экспертное сообщество поставили неудовлетворительную оценку работе правительства Южной Осетии, потому что они не справились с главными задачами. Это возврат беженцев, не было соответствующих условий для возврата этих людей. И второе, до сих пор не восстановили жилой фонд Южной Осетии. Это вызывает определенные нарекания.
Решение Кремля о замене юго-осетинского премьер-министра эксперты связывают с предстоящими выборами президента республики в ноябре этого года. Возможно, Москва пытается сохранить преемственность власти в Южной Осетии. Революции ей здесь не нужны. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
К событиям в Грузии. Сегодня началась регистрация абитуриентов. Для поступления в грузинские вузы необходимо сдать 4 обязательных экзамена. Для учеников негрузинских школ уже второй год действует льготная система. Студентами они могут сдать, лишь выдержав один экзамен. Но эта льготная система не касается русскоязычных выпускников. О том, как они готовятся к экзамену, расскажет Олеся Вартанян.
Георгий 18 лет. Он выпускник русской школы и уже больше года готовится к поступлению в грузинский вуз. Но делает он это, на первый взгляд, довольно странным образом. Для поступления в Тбилисский университет Георгий учит армянский язык. С прошлого года в Грузии действует специальная льготная система для этнических меньшинств. Почти 5 лет грузинские вузы для многих из них оказывались закрытыми в случае, если они плохо знали обязательный для поступления грузинский язык. В прошлом году власти предложили им поступить без экзамена по грузинскому. Теперь они попадают в вуз, сдав только один экзамен. Экзамен по общим способностям. Это что-то вроде теста по IQ. Казалось, все проблемы решены, если бы не одно «но». Этот единственный экзамен можно сдать только на армянском и азербайджанском языках. За Георгий и его русскоязычными одноклассниками остается выбор – либо готовиться к поступлению за пределами страны, либо быстрыми темпами овладевать армянским или азербайджанским языками. Георгий выбрал второе. Он надеется на успех, даже несмотря на то, что в прошлом году экзамен на армянском он провалил. Вот как он объясняет причины.
Все это произошло очень быстро, когда нам сказали, что вот сейчас, в этом году, вы имеете возможность сдать экзамен на армянском, чтобы поступить. Это все внезапно получилось, и где-то 2 месяца назад перед экзаменом было. Все начали, конечно, искать способ. Конечно, из армянской школы больше людей поступило, потому что они знали армянский, конечно. А из русской школы почти никто не поступил, потому что они мало кто учили армянский, и никто не думал, что им армянский так понадобится.
В случае, если Георгий все же удастся поступить, один год он будет учить только грузинский язык на подготовительном отделении. Льготы для нас меньшинств в этом году выделили почти 20 грузинских госуниверситетов, половина из них в регионах. В этом году вузы предоставили 2100 льготных мест. Это примерно на 40% меньше, чем в прошлом году. Но даже предложенные в этом году места могут оказаться востребованными лишь частично. По данным экзаменационного центра, в прошлом году на льготы претендовали почти 600 абитуриентов. Только половина из них сумела сдать экзамен по общим способностям на армянском и азербайджанском языках. Глава экзаменационного центра Майя Миминашвили заявляет, что у русскоязычных абитуриентов нет проблем при поступлении. Менять правила льготного поступления центр не собирается.
Я считаю, если студент закончил русскую школу, он должен сдать все экзамены на русском языке и дополнительно грузинский язык и литература.
Глава Центра по гражданской интеграции и межэтническим отношениям Шалва Тапатадзе говорит, что возмущение по поводу проблем русскоязычных абитуриентов слышны только на уровне кухни. Этим вопросом не занимаются ни местные НПО, ни политические партии. У экзаменационного центра есть 2 аргумента в свою пользу. И их бывает достаточно, чтобы прекратить любые нарекания со стороны.
Если льготная система будет с русским языком, с грузинских школ будут перебраться в русские школы, чтобы получать годы. Такая опасность существует, во-первых. Во-вторых, у нас существуют русские школы, студенты, которые обучаются на русском языке, но для этих студентов русский язык не является родным языком.
В русских школах Грузии в основном учатся этнические армяне и азербайджанцы. Государство готово поощрять развитие их родных языков, а не русского, объясняет Абададзе. Тем из них, кто хочет воспользоваться льготными местами в грузинских вузах, остается последовать примеру Георгия и начать учить армянский или азербайджанский язык. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И рубрика «Взгляд из». Сегодня наш постоянный автор Владимир Голышев рассуждает о том, какое место занимает сегодня в Грузии русский язык.
Возобновившаяся под гитарный перебор ресторанного лабуха «Российско-грузинская информационная война» набирает обороты. По последним сводкам информбюро, грузинские агрессоры покусились на святое – на детей. У них вырвали язык. Русский. Грузинские дети больше не будут его изучать с 1 класса. Единственным обязательным иностранным языком для них теперь будет английский. Услышав эту леденящую душу новость, я сразу вспомнил про Сталина. Вернее, бородатый анекдот про него. Берия жалуется Сталину на маршала Рокоссовского, о любовных похождениях которого якобы судачит вся Москва. Берия спрашивает в конце: «Что делать будем, Иосиф Виссарионович?» «Завидовать будем», усмехается в усы генералиссимус. «Вот и я, как покойный вождь, примерил участь грузинских детей на себя и позавидовал. Ах, если бы у меня был английский с 1 класса, какой огромный и прекрасный мир раскинулся бы передо мной. Вот, скажем, Богословский институт, в котором я учился 15 лет назад, попутно алтарничая в одном из московских храмов. Вы знаете, что на русском языке кот наплакал серьезной научной литературы по богословским дисциплинам. А то, что есть, очень сомнительного качества. А на английский переведено почти все. Был бы я с английским на «ты», сколько важной и полезной информации мог бы я получить. Что же говорить о тех, кто осваивал более космополитические специальности. А еще я в свое время завидовал уругвайским детям. После чемпионата мира по футболу в ЮАР, на котором эта сборная хорошо выступила, я навел о ней справки. Оказалось, что Уругвай – райское место. Люди там живут бедно, но достойно. Тамошний ультралевый президент, бывший герой-подпольщик Хосе Мухика, реализует амбициозный проект каждому уругвайскому первоклашке по нетбуку с бесплатным интернетом. «Ах, почему я не уругвайский мальчик?» – подумал я. А потом узнал, что ровно то же самое делают в ультралиберальной Грузии. Теперь уже не знаю, кому больше завидовать. Наверное, все-таки маленьким грузинам. У них же еще английский с первого класса. А президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев завидует взрослым грузинам. В первый день весны мы узнаем, чем для нас чревата президентская зависть. Мы только-только к милиции стали привыкать. Ходим по стеночке, в глаза стараемся не смотреть. Бумажники растопыриваем по первому требованию. А тут новая напасть – полиция. Профильный русский министр Рашид Нургалиев предложил гражданам обращаться к своим бравым подчиненным скромно, но со вкусом. «Господин полицейский». Это же надо еще выучить, набить, так сказать, руку, чтобы при виде подвыпившего мента с кобурой, болтающихся на яйцах, мгновенно выпалить спасительную формулу, чтоб от зубов отскакивало. В общем, я подумал, что зависть – это все-таки плохое чувство. И бесплатных нетбуков нашим детям не надо. Слишком дорого обходится в Российской Федерации бесплатный сыр. Здесь откатят, там отпилят. Нет уж, сами купим. Да и английский с первого класса в нашей прекрасной стране, боюсь, удовольствие сомнительное. И по качеству преподавания, и по издержкам. Чай не Грузия какая-нибудь. У нас же не волонтеры-носители к первоклашкам придут, а та же самая англичанка Марья Петровна с ее бесконечными «The table», «My name is Владимир», «I'm from Russia» и другими пыточными инструментами. Жалко детишек. Что же касается русского языка для маленьких грузин, то он для них сегодня действительно не особенно нужен. А если кому понадобится, выучат. Я вот немецкого не знаю, и французского, и ничего. А вот без английского, да, тяжело.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио Эхо Кавказа каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В странах арабского мира продолжаются народные выступления с требованием проведения демократических реформ. Толчком для массовых акций сразу в нескольких странах стала отставка президента Египта Хосни Мубарака, который был вынужден покинуть свой пост и передать власть в стране военным. С последними новостями обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Отставка Хосни Мубарака, последовавшая в минувшую пятницу после почти трех недель демонстраций и передачи власти в Египте военным, вызвали всеобщее ликование, говорит один из жителей Каира.
Решение командования создать новую конституцию, покончить с Народной ассамблеей и парламентом, начать новую жизнь в соответствии с высшими стандартами свободы, все это мы уже начали, мы спокойно и уверенно движемся в правильном направлении. Это то, чего хочет улица.
Военные, распустившие парламент и приостановившие действия Конституции, обещают в течение 6 месяцев провести в Египте свободные демократические выборы. Вот что заявил в воскресенье представитель правящего сейчас Высшего военного совета.
Нынешнее правительство продолжит работу до формирования нового правительства. Далее Высший военный совет будет стремиться к мирной передаче власти путем демократических процедур, когда гражданские избранные власти будут управлять страной для построения демократического и свободного общества. Далее Республика Египет сохраняет верность своим региональным и международным соглашениям.
В то же время военные достаточно жестко предупредили участников массовых акций, что они будут арестованы в случае, если не покинут площадь Тахрир до сегодняшнего вечера. Поступает информация о резком ухудшении состояния здоровья Хосни Мубарака, который находится в своей резиденции в Шарм-аш-Шейхе. По некоторым данным, Мубарак тяжело переживает нынешнюю ситуацию, что и стало причиной его болезни. Возможно, уже в ближайшее время он направится для лечения в одну из стран Европы. Многие наблюдатели отмечают важность сделанного военными заявления о приверженности международным соглашениям, заключенным ранее. Речь в первую очередь идет о подписанном в 1979 году в Кэмп-Дэвиде мирном договоре между Египтом и Израилем. В последние дни руководство Израиля не раз выражало опасения, что уход Мубарака приведет к власти исламистов, которые будут угрожать безопасности израильского государства. Народные волнения происходят и в других государствах арабского мира. В столице Йемена Сане, где продолжаются антиправительственные манифестации, произошли столкновения демонстрантов с полицией. Активность акций протеста возросла после того, как стало известно об отставке Хосни Мубарака. Протестующие требуют проведения политических реформ и отстранения от власти президента Али Абдалы Салеха, рассказывает один из участников манифестации.
Мы хотим, чтобы Али Абдала Салех сделал практические шаги, чтобы реформировать страну. В самом начале он должен объявить о своем намерении уйти в отставку, а затем должен начаться прямой диалог, чтобы весь мир мог за этим наблюдать.
Находящийся у власти с 1978 года президент Салех ранее объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах, однако демонстранты требуют его немедленной отставки. Продолжающиеся с начала января волнения в Тунисе привели к бегству многих жителей страны в европейские страны Средиземноморья. Только на прошлой неделе на итальянский остров Лампедуза, расположенный в 100 километрах от тунисского побережья, прибыли около 5000 беженцев. Итальянское правительство объявило на острове чрезвычайное положение. Сегодня на встрече с представителями Евросоюза и отдельной Италии руководство Туниса объявило о готовности сотрудничать, чтобы остановить поток беженцев. В Алжире вслед за субботней массовой демонстрацией сторонников демократических реформ власти страны объявили о намерении отменить действующее уже почти 20 лет чрезвычайное положение. Участники акции протеста требовали отставки президента Абдель-Азиза Бутефлики, правящего страной с 1999 года. Иранские власти, судя по всему, также опасаются, что волнения в арабском мире перекинутся и на Иран. Лидерам оппозиции запрещено проведение отдельного митинга в поддержку массовых акций в Тунисе и Египте. Однако оппозиция митинг не отменила. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Сегодня на международном кинофестивале в Берлине состоялся показ внеконкурсного документального фильма немецкого кинорежиссера Сирила Туши об осужденном в России бизнесмене Михаиле Ходорковском. Режиссер работал над фильмом почти 5 лет. И вот сейчас у нас на прямой связи обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Гоги Гвахария. Нам бы хотелось задать несколько вопросов. Добрый вечер, Гоги.
Добрый вечер.
Гоги, скажите, пожалуйста, прежде всего, вам удалось посмотреть фильм?
Да, удалось. Картина кончилась несколько минут тому назад, сейчас кончается пресс-конференция.
Ну и, конечно, интересно ваше мнение, какое впечатление он произвел?
Интересная картина, с юмором, кстати, снята.
С юмором? Удивительно, а Ходорковский?
С таким черным юмором, естественно. Зал был абсолютно полный, очень интересные вопросы задавали режиссеру. Ну, естественно, задали вопрос о взрыве в офисе, и Сирил ответил, что он сказал, что не думает, что за этим взрывом стоит ФСБ и Путин, хотя его настораживает другой факт, то, что все россияне, с которыми он беседовал, были уверены, что за этим взрывом стоит ФСБ и Путин.
Гуги,
Россия не доверяет своему президенту. Так Россия не доверяет Путину, сказал режиссер.
Понятно. Гоги, я бы хотела спросить, а сам фильм, что, в принципе, собой представляет? Это хронология просто событий, связанных с Ходорковским, или это там есть какой-то анализ, какие-то размышления?
Нет, это не простая хронология, хотя картина, можно сказать, что это история бизнеса в России после перестройки, то есть во время перестройки и в 90-х годах. В этом отношении очень интересная картина, много очень фактов. Но есть анализы, очень много интервью. Сам автор, сам режиссер приехал в Россию и спрашивает, что думают россияне о Ходорковском. И очень интересно, что почти все говорят, что или не знают, кто такой Ходорковский, или не хотят отвечать на этот вопрос. Сам Чубайс, например, говорит, что не хочет говорить о Ходорковском и не дает интервью.
Гоги, и маленький коротенький вопрос и коротенький ответ, если можно. До окончания фестиваля еще почти неделя. И что будет интересного в дальнейшей программе? На чем бы вы свое внимание остановили?
Сегодня мне очень понравился фильм Александра Миндадзе «В субботу». Я думаю, что это лучший пока конкурсный фильм, который я смотрел.
Это о Чернобыле.
Да-да, российский фильм, который снял Александр Миндадзе. Пока это, по-моему, лучшая картина, то, что было в конкурсе.
Ну, я благодарю вас, Гоги. Это был обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Гоги Гвахария из Берлина. И сейчас у нас короткие новости в студии Любовь Баматова.
В Грузии задержано 16 сотрудников Министерства здравоохранения и представителей ведущих страховых компаний страны. По информации следствия, задержанные присваивали деньги, выделенные для социально незащищенных лиц. В начале февраля Счетной палатой было выявлено, что из 284 миллионов, выделенных государством на государственную программу страхования, на население было потрачено всего 40%. Глава МИД Грузии Григол Вашадзе 17-18 февраля посетит США с официальным визитом. По словам заместителя министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе, в рамках визита Вашадзе встретится с госсекретарем США Хиллари Клинтон, конгрессменами и другими официальными лицами администрации США, передает новости Грузии. По словам замминистра, в ходе встречи Вашадзе и Клинтон будут рассматривать результаты и планы сотрудничества Грузии и США в рамках хартии стратегического партнерства, подписанной в январе 2009 года между двумя странами. 15 февраля президент самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Багапш встретится с представителями абхазских и российских СМИ. Пресс-конференцию, приуроченную годовщине второй инаугурации де-факто президента, организует абхазский медиаклуб «Айнар», сообщает Абсны Пресс. Учитывая множество проблем, стоящих перед Абхазией, и в настоящее время, начиная от сложной международной обстановки, отказ Грузии от подписания мирного договора с нашей страной, учитывая многочисленные внутренние сложности, социальные, политические, экологические и финансовые, правление второго президента республики можно назвать в целом успешным, отмечается в пресс-релизе медиаклуба. Карантин в школах самопровозглашенной республики Южная Осетия продлен на неделю в связи с возросшим количеством заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. По словам главного санитарного врача Южной Осетии Марины Кочевой, в основном заболевшие дети. В связи с этим мы рекомендовали Министерству образования продлить карантин в школах до 20 февраля включительно, сказала Кочева. Сегодня в Грузии начинается регистрация абитуриентов для участия в единых национальных экзаменах. По информации Национального экзаменационного центра, у абитуриентов есть возможность пройти регистрацию через интернет, либо заполнить заявку в школах или ресурс-центрах. В московском метро минувшей ночью погибли два студента. Они катались на крыше вагона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные милиции. Сообщается, что тело одного студента было найдено на крыше вагона на станции метро «Киевская» со множественными переломами. Тело второго нашли на перегоне между станциями «Кунцевская» и «Пионерская». Один из погибших был студентом Московского университета туризма, другой учился в педагогическом университете. В центре Кабула сегодня произошел мощный взрыв. По предварительной информации властей афганской столицы, смертник совершил нападение на торгово-гостиничный комплекс в центре города.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Сухуми и Цхинвали 21 час 33 минуты, в Тбилиси 22 часа 33 минуты. И в следующие полчаса нашей программы. В Кабардино-Балкарии салафитское подполье приведено в повышенную боевую готовность.
Кровопролитие свои законы. Вот если кровь пролита, уже количество крови от людей перестает зависеть.
Правительство Грузии изменит форму наказания для лиц, совершивших менее тяжкие преступления.
Существующая в Грузии суровая политика уголовного преследования и реальное уменьшение преступности дали нам возможность начать разговор о либерализации уголовного права.
День Святого Валентина становится в Грузии все более популярным.
Дороже этого подарка, что она у меня есть, ничего нету. Мне судьбой, Богом дано, так что все остальное меркнет перед этим.
Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. Продолжаем программу. Правительство Грузии заменит форму наказания для лиц, совершивших менее тяжкие преступления. Сегодня в Тбилиси министр по исполнению наказания, пробации и юридической помощи, сотрудники Министерства юстиции и Генпрокуратуры представили проект под названием «Общественно полезный труд». Теперь те, кто отбывают наказание, к примеру, за хулиганство или мелкое воровство, не будут сидеть в тюрьме, а займутся полезной для общества работой. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Говоря о преимуществах проекта «Общественно полезный труд», на его презентации в гостинице «Тбилиси Мариот» министр по исполнению наказания, пробации и юридической помощи Хатуна Калмахелидзе отметила, что нововведение способствует предотвращению новых преступлений и достойному возвращению заключенного в общество.
Речь идет не только об альтернативном наказании, но и о том, что преступник будет выполнять полезную работу и этим возместит причиненный обществу ущерб.
По словам министра, бюро пробации определит осужденному вид общественно полезного труда, его продолжительность и будет осуществлять мониторинг. Мэрия Тбилиси готова принять на отбывание наказания 200 человек. Именно столько вакансий контролеров в автобусах, а также рабочих по очистке и благоустройству города есть сегодня у муниципалитета. Будут ли заключенные носить униформу, сегодня не говорили, но то, что они будут носить электронные браслеты системы спутникового слежения GPS, отметили. В случае снятия или повреждения браслета сигнал моментально поступит в соответствующую службу. А дальше, как в американских фильмах, преступника ловят, и наказание в виде общественно полезного труда превращается в тюремное заключение. О западных стандартах и о том, почему изменилась политика властей, нулевая толерантность к преступникам, говорит первый заместитель генерального прокурора Грузии Давид Сагварелидзе.
Существующая в Грузии суровая политика уголовного преследования и реальное уменьшение преступности дали нам возможность начать разговор о либерализации уголовного права. Компонентом либерального подхода и является поиск альтернативного наказания. Общественно полезный труд в этом плане – большой шаг вперед к западным стандартам.
По закону, лица, отбывающие наказание в виде общественно полезного труда, не будут получать мзду за проделанный труд. Их рабочий день не должен превышать 8 часов. Новую инициативу властей приветствуют неправительственные правозащитные организации. Растет вероятность того, что человек после отбывания наказания вернется в общество достойно, говорит Эка Хуцишвили, представитель Ассоциации молодых юристов Грузии. Она отмечает, что общественно полезный труд – это не новация нынешних властей. Норма альтернативного наказания заложена в Уголовном кодексе, принятом в 1999 году и действующем по сей день.
Но из-за того, что не было механизмов и ресурсов, решающих организационные проблемы, где должен был работать заключенный, кто должен был подобрать ему работу, а затем его контролировать, эта норма была мертвой. И хорошо, что государство об этом задумалось.
Говорит Эка Хуцишвили. Грузинские НПО причиной изменения суровой политики властей к заключенным называют и переполненность тюрем. По этой причине грузинские власти не расстановились объектом критики правозащитных и международных организаций. По последним данным Международного центра исследований тюрем, Грузия находится на 12-м месте в мире и на 2-м в Европе по количеству заключенных. В Грузии на каждые 100 тысяч человек приходится 537 заключенных. Норма же для развитых стран колеблется в пределах 80 человек на 100 тысяч населения. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Прошедшие в субботу в Абхазии выборы в органы местного самоуправления самопровозглашенной республики вызвали немало вопросов. Например, почему телевидение не уделило выборам практически никакого внимания? Или почему в отдельных районах в списке избирателей не попали жители целых многоквартирных домов? Эти и многие другие вопросы наш корреспондент Анаит Гагарян адресовала главе Центра избиркома Баталу Табагуа.
12 февраля в Абхазии состоялись выборы в органы местного самоуправления. Баталан Иванович, хотелось бы узнать ваше мнение по поводу того, как прошли выборы.
Выборы в местное самоуправление носили достаточно такое активное. То ли я имею в виду и в плане самих избирателей, так и в плане лиц, которые выдвигали свои кандидатуры и были кандидатами в депутаты. Достаточно большое количество, если сравнить с прошлыми выборами. Нельзя сказать, что они были такие пассивные, что
Как вы прокомментируете тот факт, что на государственном телевидении не было никакой информации о том, что проводятся выборы?
Информация должна была быть, ощущение должно было. Но в силу того, что это органы местного самоуправления, видимо, наше телевидение не придали этому особого значения.
По закону как-то это же предусмотрено?
Нет, ведь законом этот вопрос не регламентирован в отношении выборов в местное самоуправление. Прямых таких указаний нет. В законе прямо написано, что должны предоставлять право равное всем. Государственные СМИ в это дело, я думаю, что так как-то немножко обошли стороной, потому что такой объем информации они просто реально не могли бы обеспечить и дать.
Очень много молодежи баллотировалось. Как вы считаете, нужно ли вводить возрастной ценз?
Может быть, ввел бы ценз лет это на 25. В то же время, как бы, еще и другое. Если вы даете им право голосовать, то вы должны им предоставить право возможности избираться.
Что касается списков избирателей, на этот раз тоже были дополнительные. Многие люди себя не находили в списках.
Это неточности, которые были допущены, попутали. Некоторые дома не вошли. По городу, например, как бы, ну, случилось так, ну, раньше, что дом какой-то многоэтажный не попал. Нарезка округов и участков, она в местных органах требует более скрупулезного отношения. Но все имели право в течение 10 дней прийти до выборов, посмотреть списки, проверить, у меня есть списки или нет. Потом люди переписывают, переезжают. К сожалению, у нас эта информация быстро не идет. В Абхазии, к великому сожалению, люди умирают, но никто не берет справку о смерти. Если нет никаких каких-то наследственных вопросов, могут и 20 лет не прийти. Естественно, это вызывает, что в списках оказываются люди, которые умерли. Участковая комиссия тоже должна работать, приходить, проверять.
В городе есть участки, где голосуют 300 человек, а есть где 1500. То есть неравные возможности. Как вы считаете, нужно ли менять эту систему?
Обязательно. В городах надо сделать новые нарезки округов однозначно. Они сделали территориально, ну, чтобы от каждой территории было. А вот по количеству людей у них не получилось. Я думаю, что теперь они отойдут от этого.
Где должны все-таки голосовать военнослужащие на участках?
Вообще толкование к закону дает парламент. Председатель избирательной комиссии города сказал, что он делал запрос в отношении военных и больных, лежащих в больнице, и они получили от парламента. На основании него они как бы работают.
На выборах местного органа самоуправления явка избирателей не такая высокая, как, предположим, на парламентских. Как вы считаете, с чем это связано?
Это нормальное явление. Явка, которая была для органов местного самоуправления, очень высокая. Сейчас тут по городу около 40 есть. Самое главное, мне понравилось одно. Была состязательность, не было жалоб, потому что население уже видит и знает, как должны проходить выборы. Что они должны быть честные, прозрачные, должна соблюдаться тайна. Все это соблюдалось. Наблюдатели подготовленные, члены комиссии, вот заходил, голосовал в городе, посмотрел, корректно, красиво. Самое главное, в мозгах у людей уже нет этого момента, чтобы думать о том, что где-то можно схитрить и что-то сделать. Единственное, понимаешь, что надо разговаривать с избирателями, убеждать их, пиарить себя, но это по-честному.
Это была наш корреспондент Сухуми Анаит Гагарян и ее интервью с главой Центра избиркома Баталом Табагу. А мы продолжаем тему. Многие комментаторы охарактеризовали прошедшие в Абхазии выборы как очень активные. Эта оценка вызвала большие сомнения у нашего постоянного автора из Сухуми Виталия Шария.
В последние дни на «Эхо Кавказа» не раз звучали репортажи и комментарии, посвященные выборам в органы местного самоуправления Абхазии. Одна из самых повторяемых в них мыслей – небывалый ажиотаж вокруг этих выборов в республике. Но прежде чем попытаться ответить на вопрос «почему», несколько уточнений. Во-первых, рассуждавшие про ажиотаж обычно переносили на ситуации во всей Абхазии ситуацию в ее столице. В Сухуми действительно на 26 мест в городском собрании претендовало 85 зарегистрированных кандидатов, то есть более 3 на место. Но в Сухумском районе лишь 18 на 15 мест, а в Урыбском 22 на 16 мест, то есть чуть больше человека на место. А в Гальском районе выборы были и вовсе безальтернативными. По республике в целом на депутатское место претендовало около 2 кандидатов, что бумом не назовешь. Во-вторых, в том же Сухуми 4 года назад во время предыдущих выборов горсобрания была примерно такая же конкуренция. И также максимальная составляла в одном из округов 7 человек на место. Так что ничего небывалого тут нет. двигало ли действительно кандидатами, как написано во всех, без исключения, предвыборных текстах, стремление улучшить жизнь горожан. Ну а как же? Как начинались частенько статьи в советских газетах, безусловно, подавляющее большинство наших работников торговли, милиции, ЖКХ и так далее, это честные, порядочные люди, но... Вот и мне накануне этих выборов доводилось слышать, не прямо, конечно, от них, а опосредованно, такие рассуждения некоторых кандидатов. Мой знакомый, близкий родственник, которого баллотировался по одному из столичных округов, спросил у одного из его соперников: «Ну зачем ты туда идешь? Тебе сейчас до этого, у тебя же 3-4 миллиона долгов». «Вот я и хочу», – пробурчал тот, – «хоть миллион с помощью этого вернуть». Кто-то ему внушил, прокомментировал мой знакомый, что это хлебное место. Печальная, увы, примета нынешних выборов – это то, что некоторые кандидаты, числившиеся ранее среди активистов оппозиционных партий и движений, перебегали на сторону власти и шли как кандидаты от «Единой Абхазии» или подавали в спешном порядке заявление о выходе из оппозиционных организаций. Против лома, то бишь против административного ресурса, нет приема. Зато не слышал пока, слава богу, о фактах мелкого подкупа избирателей, которые прежде широко практиковались. Как же выписал 4 года назад в прессе один местный поэт эту практику: «Цып-цып-цып, мои цыплята, раздавали как пернатам рис, перловку, гречку, манку, нищим старичкам приманку». Конец цитаты. То ли уровень благосостояния народа повысился и раздача круп стала неактуальной, то ли пришли к выводу о неэффективности этого метода, то ли не знаю. Виталий Шаре, специально для «Эхо Кавказа», из Сухума.
В Кабардино-Балкарии салафитское подполье приведено в повышенную боевую готовность. Недавно с угрозами в адрес семей салафитов выступили так называемые «черные ястребы», борющиеся с подпольем. Исламисты в ответ грозят нанести удар по семьям местных чиновников и силовиков, если в отношении их родственников будет применено насилие. С подробностями наш северокавказский корреспондент Мурат Гукимухов.
На сайтах боевиков опубликован приказ номер 7 Амира Объединенного Вилаята Кабарды-Балкарии Карачая и Марата Кавказ Абдуллаха привести в полную готовность все отряды мухаджиров, находящихся на зимовке и в активной фазе, для принятия адекватных мер по пресечению агрессии против мирных мусульман и семей маджахедов. Приказано выявить места проживания и перемещения членов семей руководства республики, начиная с главы Кабардино-Балкарии, заканчивая руководителями местного самоуправления, с целью дальнейшего нанесения ответных ударов по их семьям, как ответственных за провокации. Лица, посягающие на семьи маджахедов, подлежат уничтожению. Это первый случай, когда подполье принимает решение о солидарной ответственности представителей власти и их семей, по сути, мирного населения. До этого подполье на Кавказе не угрожало атаками мирному населению, говорит эксперт из Дагестана Тимур Джафаров.
Таких вот прямых атак против мирных граждан не было как таковых. Двойной теракт произошел в Кизляре в марте прошлого года. Переодевшийся в милицейскую форму террорист-смертник подошел. Сначала, вот очевидцы говорят, он от места первого теракта отогнал подальше гражданских, представившись сотрудникам милиции. Потом подошел, смешался с милиционерами и там взорвался.
Стремление исламского подполья не настраивать против себя население, отчасти сочувствующего боевикам, вполне понятно. Однако за последние 2 недели в Кабардино-Балкарии произошли события, которые грозят изменить существовавшие до сегодняшнего дня в республике правила войны. Накануне президент республики Валерий Коноков заявил, что необходима практика порицания семей, чьи дети ушли в лес. Правда, при этом он потребовал воздержаться от насилия. Вскоре после этого о себе заявила новая террористическая организация «Черные ястребы антивахабиты», заявленная цель которой – уничтожение боевиков и давление на их семьи. Ястребы подожгли дом боевика и оставили угрожающее письмо его родственникам. Им приписывают и недавнее убийство в центре Нальчика 42-летнего Ильяса Трамова, который подозревался силовиками в причастности к убийствам милиционеров. По мнению члена общественного совета при президенте Кабардино-Балкарии Хаджи Смелет Хагапсоева, если воюющие стороны нанесут взаимные удары по семьям, число участников конфликта и уровень взаимного насилия в республике возрастут многократно.
Ну, к сожалению, у кровопролития свои законы. Вот если кровь пролита, уже количество крови от людей перестает зависеть. Вот в этом и заключается трагедия. Это уже дыхание гражданской войны.
Выход, конечно, эффективности властей и ее структур, чего на данном этапе явно не хватает. А если еще кто-то неограниченное насилие, самостийное, спонтанное начинает применять, это всегда дорога к гражданской войне.
Станет ли для воюющих сторон страх за свои семьи, если не ресурсом примирения, то хотя бы неким пределом, ограничивающим распространение насилия? А если за преследованием семей боевиков стоят не власти, и ответственность подполья возложила не на тех людей? Остановит ли третью сторону, тех же черных ястребов, угроза большой крови? Строить прогнозы, смешить Бога. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Четверо граждан России погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Сухуми. Автокатастрофа произошла в районе Сухумского вокзала. Погибшие были специалистами компании РЖД, занимавшейся ремонтом стальной магистрали в Абхазии. По версии прокуратуры самопровозглашенной республики, водитель «Мерседеса» не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов. С подробностями происшествия наш сухумский корреспондент Левон Галустян.
Второй день в Сухуми не утихают разговоры вокруг жуткой трагедии в районе городского вокзала, унесшей жизни четверых российских железнодорожников. Уроженцы города Челябинска прибыли в республику всего 2 недели назад для ремонта участка стальной магистрали. Ночью 12 февраля молодые люди вышли в магазин, расположенный по улице Эшба, но совершить покупки они не успели. Иномарка, которая следовала в центр столицы на полной скорости, врезалась в группу пешеходов. В результате наезда все четверо погибли на месте. Говорит начальник следственного отдела УВД Сухума Дона Кварчеля.
Это жители Челябинской области Павел Захаров, Данил Косенко, Саматов Вадим и Андрей Марченко, находившиеся в Абхазии в составе железнодорожников российской железной дороги. Осуществляли они реконструкцию абхазской железной дороги.
Катастрофа произошла в начале первой ночи. Через считанные минуты на месте происшествия появились бригады спасателей, управление по чрезвычайным ситуациям. Но шансов выжить у пострадавших не было. Слишком высокой была скорость движения автомобиля. Люди скончались, не приходя в сознание. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, рассказывает министр внутренних дел Абхазии Леонид Зябжба.
Дело по данному факту возбуждено. Гулария задержан. Тоже в тяжелом состоянии. И женщину, которую он подвозил, тоже в реанимации.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое находившихся в салоне «Мерседеса» граждан Абхазии. Пассажирка с различными телесными травмами доставлена в городскую больницу, где и проведена экстренная операция. Водитель автомобиля помещен в Агудзерский военный госпиталь. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное. Угрозы для жизни не существует, говорят они.
Состояние его угрозы не вызывает, но необходимо сесть буквально несколько дней, чтобы он у нас отлежал, чтобы мы определились по поводу диагноза и так далее.
О случившемся сразу было сообщено родственникам погибших, а в правительстве Абхазии создали штаб по организации доставки тел железнодорожников на родину. Для этого подключили МЧС России. Дело в том, что из Сочи в Челябинск нет регулярных авиационных рейсов, а из Краснодара самолет летит только раз в неделю. Поэтому было принято решение запросить специальный борт из Москвы. В понедельник днем Ил-76 приземлился в столичном аэропорту для транспортировки погибших в город Челябинск. Говорит премьер-министр Сергей Шамба.
Все, что от нас зависит в плане помощи, поддержки семьям погибшим, сделаем. И сопровождающие заместителя нашего начальника управления железной дороги отправится в этот путь и посетит семьи погибших, выразит наши соболезнования.
Правительство окажет семьям погибших материальную помощь. Каждая из них получит по 500 тысяч рублей. Между тем, следователи столичного УВД продолжают выяснять подробности произошедшей трагедии. По предварительной версии, водитель «Мерседеса» не справился с управлением и допустил столкновение с пешеходами. Но почему так произошло, следствию еще предстоит установить. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Сегодня исполнилось 19 лет Юго-Осетинскому ОМОНу. Об этом рассказ нашего постоянного автора из Цхинвали Алана Парастаева.
Отряд милиции особого назначения имени Вадима Газаева. В честь празднования 19-летия образования ОМОН построить. Заместитель командира отряда полковник милиции Дани.
Преемственность поколений в ОМОНе на высшем уровне. Как и в 92-м году, в 2008 году, Именно ОМОН показал наиболее высокую степень организованности и боеспособности во время грузинской агрессии. Об этом мне рассказал один из тех, кто стоял у истоков ОМОНа Южной Осетии. Его называют Таме. Он давно уже не в ОМОНе и даже не в органах. Он простой, безработный. Но до сих пор его знают в городе как ОМОНовский Таме. С чего начинался ОМОН?
Это были милиционеры, которые призвали Советского Союза. И не издали оружие, они взяли их с собой. Потом решили, что надо создать ОМОН. Потому что в это время очень сильно развивалось мародерство в городе. Бандитизм развивался. Человек 10 мы туда вошли, в том числе ты туда вошел, и я туда вошел. Министром стал этот был Матрона. Он издал приказ об образовании ОМОН. Вначале был это один взвод. Просто так не принимали. За тебя должны были поручиться. Лету 92 года организовалось 3 взвода. И уже в военных действиях принимали участие 3 взвода.
ОМОН в Южной Осетии больше, чем просто отряд милиции особого назначения.
Сейчас ОМОН тоже, наверное, не последняя сила в республике, но в то время ОМОН был единственной светлой силой в республике.
Командир и основатель ОМОН Вадим Газаев. Его только в этом году наградили посмертно высшей наградой Республики Южной Осетии Вацамонга.
Если не Вадим Газаев, осетины бы сами себя уничтожили. Вот это так называемое мародерство в 91-й год и 92-й год, это был ужас, это что творилось. Никто на двор свою дочку не мог выпустить. Насиловали, грабили дома. Начали грабить остинские дома. И Вадим, может, не смог остановить, но затормозить он точно смог.
Под всем этим Таме имеет в виду жертвы, как со стороны ОМОНа, так и со стороны преступных группировок, а точнее групп защитников Южной Осетии от грузинской агрессии, которые, взяв в руки оружие в 90-м, так и научились мирной жизни после окончания войны в 92-м году. Алан Парастер, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
«Эхо Кавказа».
В Грузии практически укоренилась традиция празднования Дня Святого Валентина, несмотря на то, что Грузинская Православная Церковь это не приветствует. Наш корреспондент Тбилиси Эдит Абадасян прошлась по улицам города, чтобы выяснить у жителей столицы, насколько интересен им этот праздник и считаются ли они с этой датой.
Голоса.
Как вы справляете День Святого Валентина?
Мы гуляем, и сейчас пойдем в Макдональдс.
Да, мы радуемся, что сегодня День Любви.
Что вы подарили своей девушке?
Красили розу, еще пойдем сейчас на ресторан.
Где ситуация будет лучше, туда и пойдем. Пока точно не знаю.
Ищу пока свою половинку. Надеюсь, к вечеру найду. В такой день нельзя оставаться одной.
Как вы справляете сегодняшний день, День Святого Валентина?
В принципе, предполагаем, что справим просто потрясающе. Это мой первый День Валентина. Откроем романтический ужин, можем и пойти погулять потом. Планируем провести этот вечер так, чтобы запомнить навсегда.
В ресторан идем. Вышли в хорошем настроении, на лекции не пошел сегодня, и вот прогуливаемся. Своей любимой я духи подарил и цветы.
С утра только об этом думал, как увидеть свою половинку. Радуемся.
Отдыхаем, гуляем.
Настроение праздничное.
Да.
Сколько? Год? И уже 3 месяца, как обрученные. Через пару месяцев сыграем свадьбу.
Кем был Святой Валентин? Вы знаете, откуда пошла эта традиция?
Нет, но я знаю, что это День Любви, конечно, День Святого Валентина.
Но историю праздника вы не знаете?
Нет.
Кстати, это католический праздник, не грузинский. Мы его чисто символически справляем, но не в церкви. Без понятия.
Уже не помню, Валентин там, Валентин, по-моему, пожертвовал собой или что, вот что-то такое вот.
Вообще, насколько я знаю, это католический праздник, и грузины не все его признают, но, несмотря на это, он очень популярный у нас. Очень многие его обучают. И среди молодежи, и старшее поколение знает хорошо этот праздник.
Много версий существует, даже не знаю, которая из них верная. Одна из
них гласит, что Валентин был священником и тайно венчал влюбленных.
В вашем магазине сегодня было уже много покупателей в честь Дня Святого Валентина?
Ну, у нас фэншуйский магазин. Тут символ для любви очень много. Покупают уточки, мандаринки, символ любви, лотос, розы. Кстати, очень хорошо еще своей второй половинке подарить сердечко из аметиста. Это значит, укрепляет отношения и любовь навсегда.
Много цветов вы продали?
Нет, в этом году нет.
Почему?
Очень пассивный почему. Наверное, нет денег у людей. Видим, что парень с девушкой подошел, хочет душой, но нет возможности. Ну, приходится подарим. Ничего, Бог нам дал, и мы тоже людям даем.
Какой подарок вы друг другу сделали?
Подарок? Дороже этого подарка, что она у меня есть, ничего нету. Вот это самый дорогой подарок. Мне судьбой, Богом дано. Так что все остальное меркнет перед этим.
А у меня он подарок.
Голоса.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджонишвили. Всего вам доброго и до завтра.